час. На радио «Комсомольская правда».
12.05 точно, калининградское время. Добрый день, калининградцы и гости нашего осеннего и солнечного края. Это прямой эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107.2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Меня зовут Оксана Акмаева, вместе со мной в студии моя коллега, корреспондент газетной версии «Комсомолки» Ольга Гончарова. Оля, добрый день.
Добрый день.
И только у нас в нашей студии Юрий Скалин, главный врач областного наркодиспансера.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Да, мне кажется, не знаю, к сожалению, это или это просто констатация, факта, у многих название вашей должности сразу отзывается трепетом в душе, и больше чем уверена, что многие бы хотели бы задать вам вопрос, а как отдыхают врачи-наркологи?
Ну, врачи-наркологи те же самые люди, во-первых, мы все по первому образованию психиатры, у нас специальность называется психиатрия и наркология, поэтому ничего человеческое нам не чуждо.
То есть выпить себе можете позволить?
Да, конечно, да. Но я, например, не пью.
То есть вообще?
Я вообще не пью, да.
А это из-за чего-то или просто это ваша такая позиция?
Не, ну это моя позиция, и я являюсь членом общества трезвения, и нашего православного общества трезвения, и, в принципе, всеми силами его поддерживаю, движение, потому что общество трезвости – это дореволюционное общество трезвости, и я бы всех призывал все-таки отказаться от потребления алкоголя, потому что в этом физиологически никакой потребности не нужно. Угу. Но, с другой стороны, человек свободен в выборе, и поэтому это дело каждого, он должен для себя решить. Самое главное, нужно понимать, что есть такое понятие, как ответственное потребление, да, то есть вы, когда садитесь за стол, хотите, так сказать, выпить, вы должны понять, чего и сколько вы будете пить, чтобы это не превращалось в какой-то, ну, ритуал, который потребление алкоголя уже где является побочным.
Слушайте, а как это сделать? На вот садится год. Человек, да, пока не тут Новый год, нет, не единственная причина для российского народа пригубить. А все-таки как сделать так, чтобы понять, сколько ты хочешь выпить?
А есть такое очень замечательное понятие, как волевой контроль поведения. То есть мы все люди разумные, и мы должны все-таки потреблять до того состояния, пока у нас волевой контроль поведения сохраняется. Вот и все. То есть это научное такое клиническо-психологическое понятие. Но в любом случае, вот когда мы анализировали ситуацию с прекращением продажи алкогольных напитков после 22 и посмотрели, к чему это на самом деле привело. Это привело к снижению травматизма в состоянии алкогольного опьянения и смерти от травм в состоянии опьянения, да, потому что вот этот вопрос догнаться, да, мы будем по-русски называть, да, вещи своими именами, да, да, это глобальнейшая проблема, потому что это уже, собственно, не застолье, это уже естественная такая прямая интоксикация, да? Угу. Мы же не едим, простите, просроченные продукты, да, прекрасно зная, что это может вызвать конкретные последствия, связанные с пищевой интоксикацией. Но вот алкогольная интоксикация почему-то для нас является естественным процессом.
И многие, быть может, даже для многих желаемым эффектом.
Ну, в принципе, да. Понимаете, ведь там вопрос заключается в том, что потребление уже связано с тем, как бы, кто сильнее, да? Вот этот вот спортивный интерес возникает, да? Потом ритуалы. Глобальная проблема для современного человека, который садится за стол, это огромное количество ритуалов, да, которым сопряжено само застолье. И поэтому в связи с тем, что необходимо выполнить все ритуалы, ну, мы шутим, конечно, вот мы улыбаемся в студии, да, мы понимаем, о чем мы говорим, а ему нужно употребить достаточно большое количество, понимаете, вот если мы хотя бы ритуалы уберем, ну, понятно, о чем идет речь, да?
Да, то есть хотя бы даже эти пресловутые первые три рюмки.
Даже посад в седло и стременную, если мы уберем при выходе, да.
Посад в седло, это что такое?
А, это очень интересный процесс, да.
Я шучу. Расскажите.
Но это такая шутка, когда вы уходите уже из гостей, вам предлагают дальше выпить.
А, это стременная?
Как бы, да, как бы,
на,
да,
пасашок?
Да, и предполагается, помните, человек с бульвара Капуцина,
да, 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 да,
мы
да,
приехали последней лошади, да, вот, как бы предполагается, что лошадь уже стоит, и вот идет ритуал, вот еще, да, а мы прекрасно понимаем, что у нас всасывание алкоголя, оно же не моментальное, да, это не так, как с другими веществами. Оно идет постепенно, и поэтому человек вроде, он уходит из гостей, вроде хороший, да, а потом наступают уже достаточно тяжелые интоксикационные осложнения, это уже не, это вопрос уже токсикологии начинаются, да. И поэтому вот волевой контроль поведения и все состояния связаны с правонарушением. Езда в нетрезвом состоянии, да, уличные какие-то драки, потасовки и так далее. Они все связаны с алкогольным опьянением. Вот даже мы анализировали уголовные преступления и смотрели, кто... У нас есть огромная работа в колониях наших. И когда мы общаемся с осужденными, очень многие, особенно вот тяжкие телесные повреждения, повлекшие за собой смерть потерпевшего, такая вот статья очень тяжелая, да, как правило, совершали состояние опьянения. Мы не понимали, что происходит. Поэтому вот вопросы праздника и интоксикации надо разводить. Это все вопрос... Авиценна говорил, что все яд и ничто не яд, все дело в дозе. Поэтому вот вопрос дозы, ответственного потребления, должен быть...
То есть той самой пресловутой меры, которые призывают абсолютно все. Что конечно. Связано как и с потреблением, да. и еды, и всего остального, все, что вообще окружает человека. Во всем должна быть мера.
Безусловно, но когда
вы... как вот человек может ее приучиться к ней? Вот по-вашему, вы как специалист в этой сфере, с какого периода человека нужно приучать к этой мере? И каким образом?
Ну, приучать пить, наверное, ни с какого возраста не надо, ну, да? Я вас не то, что поймал на слове, это просто такая фраза, да? Понимаете, мы же... смотрите, если вы переели, да, у вас есть уже симптомы, которые дает вам желудок, да, потому что он говорит, я больше уже не могу. Но так как состояние опьянения, оно более сложное, чем даже еда как таковая, да, то здесь нужно просто оценивать себя, свое поведение, да, со стороны. И каждый эту меру должен понимать для себя. Для многих вообще, особенно для женщин, любые дозы алкоголя являются уже проблемными в плане постсостояния, да? Постсостояния, то есть состояние, которое наступает потом. Мы сейчас не будем их раскрывать, все прекрасно о них знают. Уже, то есть мы все можем сказать, когда у нас было отравление, когда у нас нам было относительно хорошо.
А относительно хорошо, это относится к похмелью или это...
Да, конечно, все состояния похмелья.
Подождите, а бывает же, что ну вот не бывает похмелья?
Все бывает. Да? Все, да, в медицине, в наркологии бывает все, поэтому...
То есть, вне зависимости от того, сколько ты выпил, у тебя в любом случае есть похмелье?
Нет, значит, я специально не в своих выступлениях никогда не говорю про дозы. Всегда спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот сколько надо выпить, чтобы не было похмелья? Сколько надо выпить воды, чтобы не болела голова на утро, да? У нас Гребенщиков, кстати, единственный, кто в своих песнях указал это количество, да? Человек из Кемера, такая есть интересная песня, там четко прописано, такое рецептурное произведение. Поэтому нет, каждый человек индивидуален. Понимаете, потому что после того, как Евгений Чазов сказал, что очень хорошо, в 88-м, может, году, в конце 80-х, он сказал, что очень хорошо для профилактики инфаркта выпить какое-то количество там вина красного, сухого, да, после этого все сказали, а, можно выпить вино, а количество уже забыли, дальше уже пошло, нам же доктор сказал. Поэтому здесь про дозировки, я еще раз повторю, что... Я, как нарколог, за все-таки получение удовольствия истинного, без психоактивных веществ любых, табака, алкоголя, наркотических средств и так далее, и так далее, и так далее. У нас достаточно наших физиологических, так скажем, элементов, биохимических, мы говорим сейчас о физиологии как таковой, да, у нас достаточно радости, достаточно там гормонов счастья и так далее, и мы все способны их вырабатывать, чтобы вообще не потреблять. Просто получается достаточно серьезная такая проблема, что темп жизни очень высокий, и вроде как расслабиться надо быстро.
Да, нужно, да, на это что, найти время.
Да, например, для занятия спорта нужно как минимум 3 часа. Три часа из жизни. Хотя спорт – это лучшая профилактика и алкоголизм, наркомания.
Об этом и не только. Мы поговорим чуть позже, спустя 2 минуты. Я напомню, что только у нас в нашей студии Юрий Скалин, главный врач областного наркодиспансера. Телефон прямого эфира 92-107-2. Возможно, он вам пригодится для того, чтобы задать вопросы доктору.
Только у нас. На FM 107.2.
Можно 4 до Зеленоградска ближайших?
25-го.
Спасибо.
Комсомольская правда. Радио, где звучит Калининград.
17 минут первого, точно, калининградское время. Продолжается прямой эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда». А только у нас в нашей студии Юрий Скалин, главный врач областного наркодиспансера. И у нас тут интересная беседа пошла за кадром. И хочется ввести вас в курс ее дела. Напомню, что вместе со мной в студии моя коллега, корреспондент газетной версии «Комсомолки» Ольга Гончарова. И я полагаю, у тебя есть, наверное, вопрос?
У меня вопрос. Да. Вот совсем недавно общество «Трезвая Россия» опубликовало рейтинг по алкоголизации наших регионов. Калининград получился, что вошел в середнячки, где-то там посередине. Менее пьющие регионы традиционные, это у нас Северный Кавказ. Вот. И как мы стали меньше пить, что ли, калининградцы? Потому что в 90-е была совершенно другая картина, мы были в пятерке лидеров. Вот что сейчас происходит?
Здесь есть и, так сказать, прямые и косвенные следствия вот этого. Во-первых, сам рейтинг, да, к сожалению, мы не знаем его структуры, то есть еще он формируется, потому что любой рейтинг – это некая формула, да, которая есть переменные показатели, есть относительно постоянные, да, есть числители, есть знаменатели, хотя я лично очень хорошо знаком с руководителем этого проекта, но достаточно сложно оценивать результаты, не зная, что находится внутри. Меня единственное, что удивило, Москва рухнула там в этом рейтинге, федеральный город Москва, с 4-го, по-моему, на 24-е место, я сейчас не помню цифры. То есть это такие резкие, вообще в математической статистике, такие резкие перепады, ну, для относительно устойчивой группы населения и относительно устойчивого показателя, они сомнительны.
Вообще, а мне кажется, нет, там просто стало больше выходцев с Северного Кавказа.
Не готов сказать, я как ученый
смело,
оперирую только фактами.
Предположила я.
Да, хорошо. Если брать показатели Росстата, да, и Роспотребнадзора, который мы имеем, мы действительно стали меньше пить, потому что мы за 3 года, по-моему, с показателем 10,6 литров на душу населения опустились до 6,7. Мы на самом деле объективно стали меньше потреблять алкоголя.
А почему?
Да, объясню. Во-первых, первый, самый главный показатель, на наш взгляд, и вот вы 90 не зря заметили, это уровень жизни. Да? От уровня жизни человеку есть понятие удовольствия от социальной адаптации. Да? Если уровень жизни,
то есть чем выше уровень жизни, тем меньше человек выпивает?
Тем меньше распространенность потребления. А в наркологии, сейчас объясню. Значит, в наркологии есть такое очень интересное понятие. Помимо алкоголизма есть понятие ХАИ, хроническая алкогольная интоксикация. То есть человек постоянно потребляет алкоголь, но зависимым от него не является. Да?
Это
такой,
как?
Такой предболезнь. Ну, вот пьяница, то, что раньше называлось пьяница. Пьяница же алкоголик — это две разные вещи.
Ну,
скорее, да.
Да, с медицинской точки зрения,
с медицинской точки зрения, да. Мы, как исследователи, можем это точно сказать. То есть, например, я являюсь в том числе и главным наркологом Калининградской области и Северо-Западного федерального округа, и поэтому мне есть чем сравнивать. Я могу сравнить Калининград с другими субъектами Северо-Западного федерального округа. У нас очень высокий уровень жизни.
В Калининграде?
Относительно, да, высокий уровень жизни. И это первое. Второе. Доступность такого наиболее эффективного метода профилактики потребления алкоголя и алкоголизма, как занятие спортом.
И дьюти-фри.
Не совсем так. Тогда уж лучше рестораны сладкие, как это сказать, кафе, где продают сладости, да? Но, в принципе, тоже может быть. Это такая теория, что одну зависимость мы меняем на другую, да? Такая в наркологии тоже есть вопрос. То есть доступность, да, физкультурно-оздоровительные комплексы. Вот, например, у нас есть волейбольная команда, где я тоже участвую. Нам каждый год, когда мы перезаключаем наш контракт отношения с арендодателем, это глобальная проблема. Мы не можем найти залов, потому что все залы расписаны, все игровые залы расписаны, их реально не хватает, и потребность в них достаточно большая.
Но это говорит о том, что люди стали действительно лучше жить, и у них есть возможность заниматься в не самых, кстати, дешевых спортивных залах.
Естественно, вы посмотрите и фитнес-центры, они, в принципе, я не вижу, чтобы они пустовали, и это, то есть за волейбольную команду мы платим относительно маленькие деньги, а занятие фитнесом — это такое достаточно дорогое удовольствие. И, кстати, в Западной Европе есть такой показатель уровня жизни, когда оценивается количество людей, которые посещают фитнес-залы. Такой тоже интегральный показатель. И здесь очень важно понимать, что вообще формирование трезвого досуга – это единственный и верный способ профилактики потребления. То есть, отвечая на ваш вопрос напрямую, мы действительно стали меньше пить по данным объективным методам.
Но это говорит, это идет речь о какой-то определенной возрастной категории. То есть мы говорим о людях, ну, 27+, условно говоря.
Вот этот показатель, он идет и на стариков, и на младенцев. То есть вот берется количество проданного алкоголя.
На всех.
Да, и делится на всех. Ну, а как высчитать? То есть это физически невозможно высчитать.
На душу населения, да, получается. Конечно.
Слушайте, а как же в таком случае вот эта система ЕГАИС, которую ввели для ресторанов, где идет проливной алкоголь, где учитывается пролив алкоголя, мы же четко понимаем, что это уже точная аудитория 18+.
Ну, вы же когда покупаете, заказываете в ресторане алкоголь, вы же не отмечаете, какой, что у вас в паспорте написано. То есть,
нет, мы же понимаем, что в ресторан чаще всего не пускают людей младше 18 лет.
Я о статистике, да, то есть о возможности статистического анализа. Вот, понятно, что у нас потребление алкоголя, естественно, оно, так сказать, в большей группе все-таки. Понимаете, там тоже вот очень интересная вещь. Если мы берем пиво, кстати, пиво – это отдельная тема для разговоров, то есть когда мы анализировали причины мужского бесплодия, мы вот очень четко понимаем, что оно очень сильно связано с продажей пива. Да? Очень сильно.
Доказать. С продажей или употреблением?
Ну, естественно, с продажей и употреблением это синонимы, да. Даже никто
не.
Я не знаю, может, огурцизом можно будет вымачивать и так далее. Поэтому это отдельная тема для разговора, да. А потом уже в 25, ну, студенческие годы, 25 лет, все-таки 25 лет, 35 лет, естественно, это вот такие самые большие группы. Ну, то есть, есть статистика по алкоголизму, но опять же, чтобы, так сказать, как правило, от начала системного употребления до формирования зависимости все-таки проходит какой-то, ну, пятилетний срок, как минимум, да, восьмилетний, наверное, по-разному. Поэтому вот говорить о четкой группе, кто потребляет именно в части потребления, достаточно сложно.
Ну, я неспроста, кстати, тут, простите, ляпнула про duty-free, потому что все-таки возможность в нашем регионе приобретать, ну, относительно качественную алкогольную продукцию, здесь в данном случае стоит сказать про то, что Минздрав предупреждает, и что алкоголь вреден для здоровья. Возможно, это тоже, наверное, сказывается на такой снижающейся алкоголизации нашего региона.
Ну, вообще, есть такое понятие, что чем более трудно доступно психоактивное вещество, тем меньше его распространенность. А психоактивное вещество, алкоголь к нему тоже входит. Поэтому, таким образом.
А с наркотиками, вот у меня хотелось узнать, что у нас сейчас с наркотиками? У нас какая-то другая тенденция. Героиновые дела уже уходят, да?
Да, у нас очень четко инъекционные наркотики, то есть вот опиоидные группы, они уходят. Да? То есть это и вопросы профилактики, и не специфическая профилактика, то, что мы говорим о здоровом образе жизни. Минздрав России и Григорий Игоревич Скворцова принимают огромные усилия вообще по формированию здорового образа жизни, потому что это единственный путь на самом деле к снижению показателей и заболеваемости, и смертности, и так далее, и так далее, и так далее. Только единственное, в чем проблема, мы не можем это вот на завтрашний день решить, да, то есть это все достаточно такая достаточно длинная история. Вот. Но нас беспокоит, конечно, так называемые клубные наркотики. То есть, конечно, вот контроль за, так скажем, клубной культурой, он достаточно должен быть серьезный, потому что...
Но здесь органы должны быть включаться.
Ну, естественно, там органы и работают, да, то есть вот сейчас вот по данным, так скажем, химико-токсикологической лаборатории, куда стекаются все биосреды на наркотики, которые в Калининградской области берутся, да, то есть мы видим четко, что превалируют все-таки группы вот стимуляторов.
Но мы же опять-таки понимаем, о какой возрастной группе идет речь. А? О какой возрастной группе идет речь.
Ну, естественно.
Поэтому в любом случае все профилактические меры, которые разрабатываются министерствами и вашими медицинскими учреждениями, они все должны быть направлены в первую очередь на подростковую группу.
Да, вот на подростковую, и причем вот не так давно были...
Потому что, как вы справедливо заметили, вот я почему стала говорить нашим слушателям про разговор за кадром, вот это вот магическое влияние слова «нельзя». Ведь особенно подросткам оно воспринимается как прямой призыв к действию.
Да, многие подростки испытывают мир, так скажем, собою. Да. Вот и то, и другое, хочется все это попробовать.
И это чаще всего?
Ну, мы всегда задаем вопрос, вы воду из лужи когда-нибудь пили? Нет, зачем? Это же, ну, не надо, да, это вредно.
А у нас звукорежиссер кивает, что да. Так посмотрите на него.
Мы вас будем заносить в красную книгу.
Что с ним стало?
Да. Ну хорошо, ко мне потом подойдете, поговорим по этому поводу.
Нет, смотрите,
есть вещи, которые пробовать не надо, потому что это, ну, не надо вообще, понимаете?
А как это рассказать ребенку?
Самое первое, самое главное, нужно научить ребенка, это очень важная вещь, как сказать «нет». Потому что...
Кому «нет» сказать?
Как сказать «нет» тому, что чего ты не хочешь, да?
Вот тебе предложили.
А вот как сказать «нет», понимаете? То есть вот молодой человек не хочет пить, да?
Да.
А он в компании там из какого-то количества людей, и там все потребляют. Вот есть такой кабинет у нас раннего выявления профилактики зависимости у детей. Мы специально такой проект организовали не так давно, очень эффективный на самом деле. И мы обучаем детей и подростков методикам, в том числе, как сказать «нет». Потому что как сказать «нет» потреблению наркотиков, как
ну
сказать
вот как?
«Нет» алкоголя, да?
Но как сказать «нет»?
Ну, это достаточно длинная история, я думаю, что мы в эфир не поместимся, да?
Угу.
Самое главное, что нужно понимать, что молодой человек несет ответственность сам перед собой, да? И не нужно поддаваться психологии толпы. Понимаете?
Вот.
Не нужно считать, что если я скажу «нет», меня группа исключит, будет считать не таким, как недостойным этому группы и так далее. А на самом деле, если ты побеждаешь эту ситуацию, то группа воспринимает тебя как более сильного,
да,
индивидуума, за которым, может быть, потом потянутся. Вот по потреблению табака мы четко видим, что законы противотабачные, да, они очень эффективны. Почему? Они стали формировать культуру. Табакокурение – это вопрос культуры.
Ну, я здесь с вами соглашусь, потому что сейчас вот у детей уже достаточно развитых, там от 9 до 13 лет, у них есть четко сформированная позиция, что вести вредный, вредный образ жизни – это плохо, это не модно.
Это не модно.
Это мешает их образу жизни, это мешает им узнавать этот мир иначе и так далее. И они уже достаточно, в силу того, что они еще индивидуалисты, так как они сидят с утра до ночи за компьютером, и у них свой мир они формируют. То есть, как говорится, нет худа без добра. Для них это действительно уже сейчас меньшая проблема. Поэтому я вам всем желаю, чтобы так оно и было дальше. И у нас, к огромнейшему сожалению, стремительно заканчивается время в эфире. Мы с большой радостью вас позовем еще раз к нам. И хотим вас видеть еще раз до Нового года. Пообещайте нам, что вы придете и научите нас все-таки говорить слово «нет», «нет». Потому что впереди у нас трудные праздничные новогодние дела.
Спасибо большое. Я с радостью приму участие в вашем эфире. Спасибо.
Да, я напомню, что только у нас в нашей студии был Юрий Скалин, главный врач областного наркодиспансера, моя коллега Ольга Гончарова. Прости, я забрала сегодня эту пальму первенства, но уж больно интересная тема. Встретимся в эфире чуть позже. Всем хорошего дня и до встречи. Пока.
Только у нас. На FM 107.2.